Говорит Радио Свобода. Взрыв на черкизовском рынке – феномен диванного терроризма.
Мы живем с вами в ксенофобском обществе, и отсюда вероятность подобного рода действий все более и более нарастает.
Запасную партию власти сняли с выборов в Свердловскую облдуму.
Благодаря «Единой России» был принят, совершенно, я считаю, идиотский закон. Отменили выборы по одномандатным округам. Мы все, нормальные, обычные люди, оказались на обочине.
Вдова Шамиля Басаева похищена в Чечне.
Родственная связь. Здесь с боевиком, и неважно, идет ли речь о террористе номер один или о мелкой сушке, не может оправдывать похищение.
Тайна Григория Перельмана, гениальный математик, скрывается от коллег и журналистов.
Он сверхнаучный человек. Он весь потенциал направил именно на математику. Такие люди, как правило, очень одиноки внутренне.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе российские власти получили крайне неприятный прецедент. Нацисты начали менять орудия борьбы за чистоту расы. До сих пор обычно они использовали подручные кустарные средства – палки, биты, бутылки, ножи и просто кулаки и кованые ботинки. Теперь они с успехом опробовали оружие более массового поражения. Так газета «Время новостей» комментирует теракт на черкизовском рынке, организованный молодыми неонацистами. Хроника событий в репортаже Данилы Гальперовича.
Взрыв на черкизовском рынке произошел в 11 часов в понедельник 21 августа, и сразу появилось ощущение – официальные лица хотят, чтобы информационное эхо этого взрыва звучало как можно тише. В первый же день появилась информация о задержанных по делу о взрыве. При этом прокурор Москвы Юрий Семин довольно спокойно рассказывал журналистам, что происшествие, в результате которого погибли 11 человек и почти 50 пострадали – это дело людей внутри рынка.
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается.
Однако тем, кто работает на самом черкизовском рынке, все виделось иначе. Один из торговцев, азербайджанец Нури Магомедов, оказался совсем близко от места взрыва. И вот его свидетельство первых минут трагедии.
Я моментально ударной волны хлопок почувствовал и увидел, что все взлетело наверх. Побежал туда, чтобы посмотреть, знакомые есть или нет. Пришел уже, смотрю, все это самое мертвые лежат. Четверо трупов там было. И двое детей было там. И порохом пахло сильно.
Нури Магомедов уже в понедельник 21 августа был уверен, что бомбу на рынок принесли чужие.
С 98 года я на этом рынке работаю, и еще такое вообще не случилось. И такому даже и поводу не дают. Это, скорее всего, теракт.
Тем не менее, многие комментаторы уверяли, что виноваты во всем сами обитатели рынка. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Надо быть откровенным, в Москве в основном рынки наши оккупировали люди за Кавказ. И диаспор, и они вот эти свои разборки, которые сейчас идут в Дагестане, в Чечне, в Кабардино-Балкарии и так далее, они свои законы гор выносят и на наши рынки.
Однако оказалось, что задержанные по горячим следам молодые люди, студенты, двое из них москвичи, и они довольно быстро признали, что, во-первых, сделали это, а во-вторых, ни криминальной, ни коммерческой составляющей в их действиях не было. Юрий Семин был вынужден сам себя опровергнуть.
Совершенной группой лиц, двух и более, и по мотиву национальной ненависти.
К концу недели уже все комментаторы говорили о синдроме сетевого или диванного терроризма. Как это так случается, что молодые люди, вроде бы не принадлежащие к экстремистским организациям, сами делают бомбу и идут убивать людей? Психолог Александр Асмолов говорит, что независимость таких бомбистов мнимая.
Феномен диванного терроризма, за который выступает проснувшийся террорист-одиночка, это одна из социальных мифологий и иллюзий нашего времени. Где бы мы ни были, как бы мы ни действовали, всегда у каждого из нас есть та или иная социальная группа, представителями которой мы являемся и чьи интересы, хотим мы этого или не хотим, и очень часто на уровне неосознаваемых установок реализуем. Ксенофобия стала тем мощным идеологическим фоном, который пронизывает сознание многих людей в России, который в буквальном смысле слова, как кристалл, выпадает и в массовом сознании, и в сознании отдельной личности. Мы живем с вами в ксенофобском обществе, и отсюда вероятность подобного рода действий, как показывает социальная ситуация в России, все более и более нарастает.
Известный психолог добавляет, что очень серьезно на уровень ксенофобии и агрессии в обществе влияет то, сколько в этом смысле себе позволяют политики и общественные деятели. По словам Александра Асмолова, чем больше депутатов Государственной Думы будут подписывать ксенофобские письма и присутствовать на националистических демонстрациях, тем больше организованных скинхедов и диванных террористов, увидев раздвинутые границы дозволенного, почувствуют себя борцами за идею и решатся на насилие. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
К обсуждению этой темы мы вернемся во второй части программы «Итоги недели». Вы слушаете «Радио «Свобода». 22 августа под Донецком разбился российский самолет Ту-154. Он выполнял рейс номер 612 из Анапы в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 160 пассажиров, в том числе 49 детей и 10 членов экипажа. Слово Владимира Ивахненко.
Проблемы у Ту-154 возникли на предельно большой для него высоте – 11-12 тысяч метров. В это время над Восточной Украиной наблюдалась сильная облачность. Авиалайнер на протяжении 2 минут четырежды подавал сигнал бедствия. По свидетельству очевидцев, падая, самолет был неуправляемым. Он крутился вокруг своей оси и, рухнув на землю, взорвался. Катастрофа произошла в 45 километрах от Донецка у поселка Сухая Балка. Во овраге на выжженном участке а Ту-154 остались только несколько крупных фрагментов. Все находившиеся на его борту 170 человек, согласно выводам медэкспертов, погибли сразу же от удара самолета о землю. Поисковые работы велись почти 2 суток. Тела многих погибших сильно обгорели. В субботу в Донецке была завершена процедура идентификации жертв катастрофы. Некоторые родственники не смогли опознать тела своих близких визуально и теперь будут ожидать проведения генетической экспертизы в Ростове. По словам министра транспорта России Игоря Левитина, остаются неопознанными 40 погибших. При этом за 15 из них пока не обратились родственники. В Донецке продолжают работу украинская и российская комиссии по расследованию этой авиакатастрофы. Накануне ряд российских СМИ обвинили в аварии украинских авиадиспетчеров, которые якобы не позволили воздушному судну для обхода грозового фронта существенно отклониться от заданного курса. Такие утверждения министр транспорта Украины Николай Рудьковский назвал безосновательными.
До украинских диспетчеров нет претензий. И те заметки, которые появились в некоторых изданиях, в том числе в «Известиях», они не подтверждаются технической комиссией.
На месте крушения были найдены оба черных ящика. Над их расшифровкой уже работают специалисты в Москве. И очевидная информация бортовых самописцев позволит дать ответы на многие вопросы о причинах трагедии под Донецком. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Предварительные версии гибели Ту-154 в обзоре корреспондента «Свободы» Дмитрия Казнина.
Пока основная версия, которую высказывают и официальные лица, и профессиональные пилоты, это сильная гроза, а также некое ЧП, из-за которого самолет свалился в так называемый плоский штопор. Это мог быть слабый взрыв, удар молнии, сильная турбулентность или любая другая причина, считают эксперты. Руководитель профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев озвучил свою версию газете «Известия». На высоте между 11 и 12 тысячами метров проходит граница грозового фронта, и здесь же складывается дисбаланс различных по плотности слоев воздуха, из-за чего возникают скоростные воздушные потоки, которые легко могут изменить траекторию полета лайнера и бросить его на грозовой фронт. Именно такое динамическое воздействие сегодня более-менее объясняет, почему самолет попал в плоский штопор, считает Сергей Ковалев. Замдиректора по науке Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Сергей Чечерин считает, что причиной катастрофы могли стать так называемые вихри мелкого масштаба, область действия которых может быть на несколько километров выше самого облака. У грозовых облаков это невидимая пилотом область называется наковальней, заявил газете «Коммерсант» коллега Сергея Чечерина Семен Гальперин. Несколько версий озвучивает заслуженный летчик России, пилот-испытатель Вадим Базыкин.
Почему он свалился в плоский штопор? Здесь уже тоже есть догадки определенные. Либо, поскольку крыло самолета является парусом, сильным порывом ветра, его могло поставить просто, задрать ему носы, а то есть изменить как-то положение относительно линии горизонта самолета. То есть скорость моментально падает. И здесь летчик ничего не мог сделать, абсолютно ничего. Здесь бесполезно бороться. И второй вариант. Он просто тянул вверх, лишь бы только уйти от этой страшной болтанки. И тоже, как следствие, могло просто не хватить динамического статического потолка именно для Ту-154-го. И тоже могла быть загашена скорость. Что касается пожара, есть своя логика и в этом. В частности, допустим, пожар в кабине экипажа. Почему? Потому что с высоты 12 тысяч метров падать приходится даже с очень большой скоростью, там 30 метров в секунду и далее. Это все-таки где-то минуты 4-5 длится падение. А если это на режиме парашютирования, да, вот в плоском штопоре, то это может быть и порядка 10 минут они падали. А со связи он исчез через 2 минуты. Логика здесь в чем? Был либо там коротыш, либо еще что-то, что привело к отключению ответчика. То есть земля перестала его видеть.
«Коммерсант» публикует мнение экспертов, согласно которому к сваливанию самолета в плоский штопор могли привести сочетание природных явлений грозы, турбулентности, попадания молнии и неверных действий экипажа. Газета «Ру» со ссылкой на специалистов предполагает, что самолет мог выйти за свой практический потолок, определенный в 11,5-12 километров. По данным газеты «Ру», самолет поднялся выше этой точки. Специалисты не исключают, что его подбросило потоком воздуха не менее чем на 800 метров. Из такого критического режима полета пассажирскому самолету выйти практически невозможно, считает газета «Ру». Открытым остается вопрос, почему экипаж самолета не принял решение облететь грозовой фронт. Новые известия выдвинули версию, согласно которой пилоты не стали разворачивать машину и возвращаться в Анапу, боясь экономических санкций со стороны руководства авиакомпании за перерасход топлива. Версия теракта всерьез не рассматривается. Дмитрий Газнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В конце недели стало известно о похищении в Грозном 26-летней корреспондентки газеты «Чеченское общество» Илины Рсинуевой. Журналистку похитили утром 17 августа, и только спустя неделю появилась информация о том, что она была последней женой Шамиля Басаева. Наш корреспондент Олег Кусов говорил об обстоятельствах похищения Рсинуевой с главным редактором газеты «Чеченское общество» Тимуром Алиевым и руководителем правозащитного центра «Демос» Татьяной Лакшиной.
По данным правозащитников, журналистку и ее тетю схватили на улице в неизвестных масках и в камуфляжной форме. Главному редактору газеты «Чеченское общество» Тимуру Алиеву ничего не известно о местонахождении Лины Рсинуевой.
Какие-то известия были где-то в первые дни. Ее мать Рита раньше у нас в редакции постоянно заходила, то звонила, что-то не звонит и не заходит.
Рассказывает руководитель центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Мы знали, что она после похищения через несколько часов, а потом еще и вечером, смогла связаться со своего мобильного телефона. Сначала со своей, уже на тот момент отпущенной похитителями тети, потом с матерью, и сказать, что не нужно поднимать шума, что она надеется, что ее освободят до вечера. Когда этого не произошло, мы решили немедленно действовать. У нас были все основания полагать, что эта женщина находится в опасности. Ровно за пару дней до похищения Елена Рсинуева обратилась конфиденциальным на тот момент письмом как раз вот к нам из Международную Хельсинскую Федерацию. Она говорила, что семью преследуют, судя по всему, местные силовые структуры, кадыровские структуры. Эти преследования основаны на том, что она в ноябре прошлого года вышла замуж за человека, который, как она писала, оказался боевиком.
Позже выяснилось, что Элина Рсинуева вышла замуж за Шамиля Басаева. Но ни коллеги-журналисты, ни правозащитники, по словам Татьяны Лакшиной, об этом не знали.
Если бы мы знали об этом. Безусловно, все равно обратились бы с письмом в чеченскую прокуратуру с требованием провести расследование обстоятельств ее похищения и найти эту женщину. Потому что родственные связи с боевиком, и неважно, идет ли речь о террористе номер один или о любой мелкой сушке, ни в коей мере не может оправдывать похищение.
Говорила руководитель центра «Демос» Татьяна Лошина.
По сообщению ряда изданий, похитители добиваются, чтобы Элина Ирсинуева выдала документы и изрядную сумму денег, предположительно несколько миллионов долларов, которые оставил ей Шамиль Басаев. Радио «Свобода. Итоги недели». Единственное оживление в увядшее в сезон отпусков дискуссии московских политологов внесли разговоры о проекте двухпартийной системы в лице «Единой России» и «Левой партии», созданной из партии «Жизни», «Родины» и партии пенсионеров. Появились сообщения о том, что объединительный съезд новой партии состоится 9 декабря, и будто бы Сергей Иванов станет кандидатом от нее на президентских выборах. Сам министр обороны слухи категорически опроверг, но дыма без огня не бывает. На выборах в Свердловскую облдуму уже разгорелся конфликт между двумя партиями власти и кончилось тем, что избирком отказал партии «Жизни» в регистрации. Партия Сергея Миронова намерена апеллировать к президенту Путину. Детали конфликта в репортаже екатеринбургского корреспондента «Свободы» Евгении Назарец.
Свердловское отделение Российской партии «Жизни» имеет основания требовать от политологов признания самого факта своего равного противостояния на региональном уровне с таким мощным оппонентом, как «Единая Россия». Глава списка РПЖ на свердловских выборах, независимый депутат Госдумы Евгений Ройзман, в числе безусловных лидеров политических и общественных рейтингов в регионе. Его друг и с недавних пор партийный товарищ, известный в России исполнитель в стиле шансон Александр Новиков, признанный уральский авторитет и популярная личность. Говоря языком политтехнологов, на них пойдет избиратель. «Такие люди нам нужны», возможно, сказали бы и в местном отделении «Единой России», но Ройзман и Новиков выбрали Российскую партию «Жизни». Евгений Ройзман говорит, что не было другого выбора.
«Благодаря «Единой России» был принят, совершенно, я считаю, идиотский закон. Отменили выборы по одномандатным округам. Все выборы только по партийным спискам. Ну и мы все, нормальные, обычные люди, оказались на обочине. Нас загнали в такую ситуацию, мы стали вынуждены искать флаг, искать бренд. Там куча флагов в чуланке посмотрели. Ну и вдруг смотрим, есть совершенно незапятнанный бренд. Партия «Жизнь». И у нас появилась возможность этот бренд здесь, вот у нас на региональном уровне, наполнить добрым, таким хорошим, настоящим содержанием.
Почти десяток политических партий на свердловских выборах в областную думу 8 октября собираются конкурировать не с «Единой Россией», а между собой. Российская партия «Жизни» в этой толкучке предпочла не участвовать, а своей предвыборной стратегией замахнулась на мандаты, которые «Единая Россия» считает потенциально своими. Доказательством того, что «Единая Россия» в Свердловской области всерьез принимает партию «Жизни» за соперника, может служить административное давление на активистов РПЖ, дают понять они сами. Евгений Ройзман уверяет, что статьи о его партии и местные средства массовой информации не берут публикации даже за деньги – и поступают так под давлением «Единой России». Начальник отдела агитационной и пропагандистской работы аппарата местной «Единой России» Денис Селезнев был краток.
Да это глупости. Как можно вот тебе приказать кого-то не пускать? Редактор тебе может приказать по своим каким-то внутренним убеждениям.
Певец и продюсер Александр Новиков говорит, что его неправильная партийность нанесла ущерб бизнесу и обвиняет в этом «Единую Россию».
Чиновники, которые состоят в политсовете «Единой России», вынудили мою студию покинуть здание, в котором она располагалась, путем поднятия аренды почти в 10 раз. Здание, оно находится в ведении одного из функционеров, который состоит в политсовете «Единой России».
Лидеры Свердловского отделения Российской партии «Жизни» оказались первыми в регионе жертвами системы выборов по партийным спискам. Воевать с основным соперником «Единой России» теперь крайне сложно. В эпоху бурной политической жизни на Среднем Урале на одной лишь публичной любви к незаурядному политику Эдуарду Росселю можно было сделать политическую или артистическую карьеру. Теперь Россель возглавляет Свердловскую «Единую Россию». Шансонье Новиков из Свердловского списка Российской партии «Жизни» во времена своей беспартийной зрелости говорил, что уважает Росселя. Евгений Ройзман говорил это раньше, повторяет и сейчас. Российская партия «Жизни» хочет, чтобы рядовые избиратели поверили, что губернатор отдельно, партия власти в регионе сама по себе. «Единая Россия» тоже готова помочь избирателям понять, кто хороший, а кто плохой в Свердловском отделении партии «Жизни». Александр Новиков считает, что именно для этого свердловские единороссы инициировали подписание соглашения о противодействии проникновению криминала во власть.
Этот меморандум почему возник? Ни для кого не секрет. Значит, я судимый, а приговор отменен Верховным судом Российской Федерации. Я считаю незаконно осужденным. Что касаемо Евгения Ройзмана, так я понятия не имел даже, что он судимый. Человек может быть судимым в жизни, может оступиться. Это же не навсегда. Существует закон, который регламентирует. Можно сегодня сидеть в следственном изоляторе и баллотироваться в депутаты или в президенты. Это же никто не запрещает. Я когда прочитал этот меморандум, мне так было смешно. И я вспомнил одного милого дядю из руководства «Единой России», с которым мы сидели в соседних камерах. С ним-то что будут делать?
Однако лидерам Свердловского отделения партии жизни все-таки придется вспомнить судебную практику. Свердловский избирком на днях принял решение снять с выборов партию жизни. Юристы избирательной комиссии установили, что РПЖ выдвигала кандидатов на общем собрании, а не на партконференции, как предписано ее же собственным уставом. Российская партия жизни в Свердловской области получила действительно сильных лидеров. Благодаря им же один из самых щедрых избирательных фондов. И Новиков, и Ройзман умеют вести себя в бизнесе. Но и этого может оказаться недостаточно. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
А в Вологде вчера сгорела штаб-квартира отделения партии «Единая Россия». Пожарные утверждают, что, судя по всему, в здание забрались злоумышленники, разлили бензин по второму этажу и подожгли. От земных дел к небесным. 24 августа Солнечная система лишилась 9-й планеты. На Генеральной ассамблее Международного астрономического союза Плутон был лишен статуса планеты и понижен звание до карликовой планеты. О том, почему разжалован Плутон, рассказывает научный обозреватель «Свободы», астрофизик Александр Сергеев.
За 70 лет со времени открытия Плутона его статус планеты прочно закрепился в культуре от школьных учебников до псевдонауки астрологии. Для многих астрономов традиция имеет не меньшее значение, чем физические свойства объекта, которые требуют со всей определенностью признать его лишь одним из объектов пояса Койпера. Международный астрономический союз оказался перед сложным выбором, чему отдать предпочтение – науке или традиции. Определения дорабатывали и пересматривали до последнего момента. В итоге планет осталось 8, от Меркурия до Нептуна. Ключевыми признаками планеты признаны обращение вокруг Солнца, сферическая форма и, главный момент, отсутствие других сопоставимых объектов в окрестностях ее орбиты. Прочие сферические объекты считаются карликовыми планетами. Все остальное собирательно называют малыми телами Солнечной системы. Многие астрономы остались недовольны названием «карликовая планета» из-за двусмысленности, поскольку такие объекты, собственно, планетами не считаются. Непосредственно перед голосованием они даже провели импровизированный митинг, требуя назвать такие объекты «планетина». Но предложение даже не поставили на голосование. Недовольные отмечают также, что в голосовании участвовали всего 424 астронома, оставшихся в последний день Генеральной ассамблеи МАС. При этом всего в Праге побывали 2500 ученых, около четверти всех астрономов мира. Тем не менее, новое определение было принято абсолютным большинством, так что организаторы даже не стали считать голоса. Можно сказать, что в данном случае наука уверенно победила устаревшую традицию. И это показывает, что астрономическое научное сообщество никак нельзя упрекнуть в консерватизме.
Рассказывал Александр Сергеев. Далее в программе «Итоги недели». Почему математик Григорий Перельман отказывается от научных наград? Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Донецке опознаны тела 82 погибших в катастрофе российского авиалайнера Ту-154. Опознание остальных придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге сегодня прошли первые похороны. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащим. 3 человека погибли, 1 ранен. Россия в ближайшей исторической перспективе не сможет отказаться от призыва на военную службу, заявил министр обороны Сергей Иванов. Среди причин Иванов назвал и финансовые. Правительство России внесло в Госдуму проект государственного бюджета на будущий год. В здании, которое горело сегодня в центре Москвы на Петровке, рухнули перекрытия между 5-м и 6-м этажами. Травму получил сотрудник МЧС, принимавший участие в разборе завалов. Иран никогда не откажется от ядерной программы, снова заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на открытии завода по производству тяжелой воды, Ахмадинеджад заверил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и не угрожает никому, даже Израилю. Вожди всех иракских племен подписали сегодня пакт чести, обещая всемерно поддерживать предложенный премьер-министром план национального примирения. Руководство Европейского Союза обратилось с призывом к Израилю снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Призыв прозвучал после того, как Евросоюз объявил о готовности сформировать более половины из 15-тысячного миротворческого контингента. Похищенные в секторе Газа сотрудники американского телеканала Fox News живы и здоровы, об этом сообщил сегодня представитель палестинского правительства. В бою на юге Афганистана убиты известный командир талибов и еще 15 боевиков. Как сообщило американское командование, бой с талибами произошел в пятницу в провинции Урусган.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Международный конгресс математиков, проходивший на этой неделе в Мадриде, престижный, но нисколько не сенсационный форум, неожиданно стал объектом внимания сотен журналистов, далеких от научных дел. А один из лауреатов, вручавшихся в первый день конгресса медалей Филдса, высшей награды в области математических наук, вообще в одночасье превратился в поп-фигуру. И всего лишь из-за того, что Григорий Перельман на конгресс не приехал, а журналисты отчего-то решили, что он отказался от миллиона долларов, которые на самом деле ему никто еще не предлагал. Продолжит тему Виктор Черецкий из Мадрида.
Перельману награда была присуждена за вклад в геометрию и достижения в изучении геометрической и аналитической структуры потоков Ричи. Российский математик отказался от нее и не приехал в Мадрид, потому что считает себя вне международного математического сообщества, заявил на пресс-конференции после церемонии награждения президент Всемирного союза математиков англичанин Джон Болл. Он сказал мне, что чувствует себя изолированным от международного математического сообщества, вне этого сообщества, поэтому не хочет получать награду, подчеркнул Болл. Он также отметил, что недавно ездил в Санкт-Петербург специально, чтобы уговорить Перельмана получить награду, и провел с ним 2 дня. «Российский математик был со мной любезен и даже познакомился со своим городом», — сказал английский ученый. О своем отказе, по словам Болла, Перельман заявил несколько месяцев назад, сразу после получения известий о выдвижении своей кандидатуры на награждение. Между тем, Союз математиков, организатор Международного конгресса в Мадриде, до последней минуты рассчитывал на приезд россиянина и не информировал общественности о его отказе от награды. Медаль имени канадского ученого Филдса была учреждена в 1936 году. С тех пор ею были награждены 44 человека, ученые моложе 40 лет. Помимо медали, награжденным вручается 15 тысяч канадских долларов. Что касается награды Института Клея в миллион долларов, о которой без конца пишет пресса в связи с отказом Григория Перельмана приехать в Мадрид, то ею российский математик пока не удостаивался. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В России тоже гадают о странностях поведения Григория Перельмана, который категорически отказывается беседовать с журналистами, некоторые из которых дежурили на этой неделе у его дома, скромнейшей пятиэтажки в питерском районе Купчино. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Когда накануне церемонии вручения престижных премий и наград в области математики в прессе появились слухи о том, что Григорий Перельман отказывается от их получения, Тамара Ефимова, директор физико-математического лицея номер 239, в котором учился Григорий Перельман, подобными сообщениями была просто возмущена.
Да кто вам сказал, что она отказывает? Не поняла. Глупость какая. Талантливый, увлеченный, целеустремленный. Ему просто некогда заниматься суетой и ерундой. Он общается с теми людьми, с которыми общался, начиная со школьных лет. Он с 5 класса занимается математикой дополнительно. И там целый круг ребят, которые с ним занимались в кружке, потом они учились у нас в школе, общались, в институте общались. Они общаются и сейчас. Но у него нет времени на тусовки, потому что тусовками даже творческие люди художественного направления не все занимаются. А уж ему-то вообще не до этого.
Тем не менее, в Мадриде Григорий Перельман не появился, из дома не показывался, на звонки коллег не отвечал. И даже президент Петербургского математического общества Анатолий Вершик признался, что не знает истинных причин, почему новый лауреат игнорировал столь значимое в математическом мире событие. Другой математик Александр Захаров, окончивший тот же 239-й математический лицей, несколько лет назад совершил свое открытие. Он вычислил определенные закономерности природных, техногенных и психологических аспектов, воздействующих на мир, и на их основе создал систему прогнозирования аварий и катастроф. Александр Захаров считает, что лучше многих понимает математику мотивы странного для посторонних поведения Григория Перельмана.
Я сумел адаптировать себя к окружающей среде по той простой причине, что я 15 лет занимаюсь и менеджментом, и управлением предприятиями, и знаю, как с людьми общаться и так далее. Поэтому, естественно, у меня был запас прочности, и я сумел адаптироваться. Он сверхнаучный человек. Он весь потенциал направил именно на математику. Такие люди, как правило, очень одиноки внутренне. Поэтому сейчас он, наверное, решает триединую задачу. Первое – это как ему пережить тот факт, что это он открыл. То есть это очень болезненный вопрос. Второе – как ему вписаться в мировое научное сообщество, потому что это общаться, нужно это разговаривать. Через это перейти страшно. И третий аспект, конечно, он живет не в Швейцарии, не на Манхэттене и не в Лондоне. Он живет все-таки в нашей горячо любимой необъятной родине, где есть свои законы, связанные с большими деньгами. Он просто не исключает случай, что если ему перечислят, это просто отнимут, а он защититься не сможет. Поэтому это святая обязанность мирового сообщества не торопиться и вернуться к этой теме через полгода, через год, потому что нужно беречь все, что ценность представляет, просто беречь.
Сейчас в математическом мире наступило некоторое затишье. Видимо, заинтересованные лица ждут хоть какой-то реакции от самого Григория Перельмана. Пока ее не слышал никто. И будет ли она, учитывая столь неординарное поведение скрывшегося от мира лауреата, неизвестно.
С петербургскими математиками беседовал Александр Дядин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Британская газета Daily Mail на этой неделе приоткрыла завесу на частной жизни Усамы бен Ладена, опубликовав выдержки из мемуаров суданской поэтессы Колы Буф «Дневник пропащей девушки». Подробнее об этом Наталья Голицына.
На днях британский таблоид Daily Mail приоткрыл завесу над частной жизнью Усамы бен Ладена, опубликовав выдержки из автобиографической книги суданской поэтессы и романистки Колы Буф под названием «Дневник пропащей девушки». 37-летняя писательница утверждает, что 10 лет назад в течение 4 месяцев была секс-рабыней лидера Аль-Каиды, который держал ее в заперти в одном из марокканских отелей. Буф пишет, что бен Ладен насиловал ее и при этом не уставал говорить, как он увлечен чернокожей американской певицей Уитни Хьюстон. Усама, рассказывает она, хотел даже специально отправиться в Америку, чтобы встретиться с Хьюстон. Он даже хотел подарить ей свой дом в пригороде Хартума и хотел сделать ее одной из своих жен. Судя по всему, американская суперзвезда действительно стала навязчивой идеей бен Ладена, если он был готов обойти и предписание Корана, и собственные расовые табу, запрещающие брак с негритянкой и немусульманкой, да еще исполняющий декадентскую с точки зрения ислама музыку. Кола Буф утверждает в своей книге, что бен Ладен, сгорая от ревности, грозился даже убить мужа Хьюстон, Бобби Брауна. Суданская романистка пишет, что вынуждена была забрать своего сына из школы в Лос-Анджелесе, когда там распространился слух, что он сын бен Ладена. Если верить автору дневника пропащей девушки, террорист номер один читает не только Коран. В его сумке Кола Буф видела несколько выпусков журнала «Playboy».
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов британских таблоидов на этой неделе.
Роскошная жизнь Джоан Роулинг.
Для женщины, которая не устает утверждать, что ведет чуть ли не аскетический образ жизни, расходы Джоан Роулинг на роскошный отдых в экзотических странах не могут не поражать. Отдых на Маврикии обошелся автору эпопеи о Гарри Поттере в 14 тысяч фунтов, а на Сейшелах она жила с мужем в отеле за 6 тысяч фунтов в неделю. Но рекордным оказалось ее пребывание в Америке, где она арендовала дом за 76 тысяч фунтов в неделю. Состояние Роулинг оценивается в 600 миллионов фунтов. А когда в будущем году выйдет в свет 7-я и последняя часть саги о мальчике-волшебнике, к ее банковскому счету прибавится еще одна восьмизначная сумма. Не меньшие доходы, чем книги, ей приносят кинофильмы. Роулинг зарабатывает 1 000 000 фунтов каждые 3 дня. Однако самое поразительное в ее семейной жизни то, что ее муж продолжает работать простым участковым врачом и, по словам жены, практически не тратит деньги.
Развод уже обошелся экс-битлу в 1,5 миллиона.
Сэр Пол Маккартни внес 1,5 миллиона фунтов в фонд благотворительной организации «Adapt a Minefield», занимающейся борьбой с применением противопехотных мин. Деньги он выплатил в виде компенсации за отказ выступить в благотворительном концерте, который был уже широко разрекламирован. Дело в том, что основателями и главными спонсорами этой организации были сэр Пол и его жена Хезер Миллс. Объясняя отмену концерта, Маккартни сослался на то, что хлопоты по бракоразводному процессу отнимают у него все время. Концерт должен был состояться 11 октября в Лос-Анджелесе. Однако похоже, что экс-Битлу уже в ближайшее время предстоят еще большие расходы. Битва за его состояние, превышающее 800 миллионов фунтов, продолжается. Хезер Миллс, от которой у сэра Пола 2-летняя дочь, претендует, по крайней мере, на 200 миллионов фунтов.
Стенание Майкла Дугласа.
Во время лондонской премьеры своего фильма Майкл Дуглас поведал журналистам, что его будущий тесть чуть было не выгнал его, когда он просил руки его дочери. По его словам, отец Кэтрин Зетта-Джонс, бывший заводской рабочий, выразил сомнение, что с такой репутацией, как у него, он сможет стать достойным мужем его дочери. Папаша, конечно, имел в виду репутацию Лавеласа, которая возникла у Майкла во время его первого брака, когда он проходил лечение в связи с эротоманией. Судя по всему, у Зетта-Джонс не было такой проблемы, когда она впервые встретилась с отцом Майкла, Кёрком Дугласом, обаятельным волокитой, не пропустившим ни одной юбки. Майклу Дугласу 61 год, он на 25 лет старше жены, с которой нажил 2 детей, 6-летнего сына Дилана и 3-летнюю дочь Кэрис. Звездная чета планирует поездку в родную деревушку Зетта-Джонс, Мамблс, в Уэльсе, где ее дед рыбачил на шхуне под названием Зетта.
Женщина, которая захомутала сэра Мика.
Когда 4 года назад Мик Джаггер начал появляться с высокой, 1,85 м, брюнеткой из американского штата Юта, его друзья судачили об их абсолютной сексуальной несовместимости. Брюнетка по имени Лорен Скотт была на 15 сантиметров выше сэра Мика, бывшая модель, и на 24 года его младше. Вскоре Джаггер начал уверять друзей, что встретил девушку своей мечты. Недавно Лорен видели во время шопинга в Лондоне в компании ее подруги Николь Кин. Причем на безымянном пальце ее левой руки, где обычно носят обручальные кольца, сияло кольцо с крупным бриллиантом. Похоже, что скоро мы станем свидетелями появления новой миссис Джаггер. А как же прежние причитания сэра Мика, что он находит для себя невыносимым быть женатым? Отец 7 детей, он, как правило, разводился через 2 года после свадьбы. Так что 4-летний срок жизни с одной женщиной может считаться личным рекордом ветерана «Роллинг Стоунс».
Обзор подготовила лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Express», «Daily Mirror», «Evening Standard» и «Sun». Программу «Итоги недели» Радио «Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Итак, август на исходе. Телеканалы готовятся к новому сезону или, быть может, он уже начался?
Добрый вечер. Ну, на отдельных каналах, скажем так, уже новый сезон в разгаре. Это, прежде всего, канал ТВЦ, который раньше других федеральных каналов начал свое новое вещание 14 августа. И замечу, что на ряде каналов уже начались громкие премьеры. Прежде всего, это «Танцы на льду» на канале «Россия» и реалити-шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным на канале ТНТ. Начало сезона характеризуют рейтинги. Так вот, проект «Танцы на льду», судя по всему, будет одним из самых жарких, несмотря на то, что популярные люди там катаются на коньках. Доля аудитории этого проекта составила более 33%. Это очень высокие показатели для лета. А вот шоу «Кандидат», несмотря на то, что очень симпатичный проект, к сожалению, пока показал очень низкие цифры, и его доля... Но едва-едва дотянуло до 2%, даже для канала ТНТ это очень мало. Для сравнения можно сказать, что самое популярное шоу реалити «Дом-2» имеет долю аудитории более 7%, то есть разница в 3 раза. И, увы, это печально, потому что я бы очень советовала молодым людям смотреть шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
Арина, какие премьеры прошедшей недели больше всего понравились зрителям?
Я уже сказала о «Танцах на льду». Я бы отметила сериал «Тайны следствия» с актрисой Анной Ковальчук. Вот он идет все лето, но интерес к нему никак не угасает, а только растет. Доля аудитории этого сериала выше 40%. Это почти половина телевизионной аудитории. Даже не знаю, с чем связан столь бурный интерес к этому сериалу, но, возможно, просто пока выбор невелик. Я, к сожалению, отмечу еще одну премьеру. Она была на канале ТВЦ. Это фильм, который касался дела Юкоса. Он сделан в худших традициях тех фильмов, которые мы уже видели на НТВ. К сожалению, по этой же дорожке пошел и канал ТВЦ. Фильм назывался «Судный день» и шел в воскресенье вечером без объявления в эфире и без титров. И, к сожалению, надо признать, что столичная аудитория его смотрела и смотрела с интересом. Это очень печальная тенденция, на мой взгляд.
Спасибо, Арина. Это был телерейтинг с Ариной Бородиной. Радио «Свобода», итоги недели, «Московская хроника». Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Домашних питомцев надо не только регистрировать и учитывать, считают они, но и вводить им специальные электронные микрочипы. Кинологи и заводчики собак придерживаются кардинально противоположного мнения. Они полагают, что больше пользы принесут не штрафы и судебные санкции, а обучение собак. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Трагическая история в городе Железнодорожный, где на прошлой неделе бойцовая собака загрызла годовалого ребенка, заставила депутатов Московской городской думы вновь вспомнить об этой проблеме. Закон о защите людей от животных в Москве, да и по всей России, не работает, считает депутат Мосгордумы Александр Крутов.
Надо законом города Москвы в нашей компетенции установить, что безнадзорные животные через 6 месяцев после того, как не будет установлен новый хозяин, становится муниципальной собственностью, муниципальный собственник принимает решение о дальнейшем использовании животного. Давайте не будем лицемерить. Собственник животного вправе принять решение о прекращении его существования.
По мнению депутатов, изменения должны коснуться и уголовного, и административного кодекса. Но только ужесточением наказаний исправить ситуацию с бойцовыми породами не удастся. О новаторских для России предложениях по содержанию питбультерьеров, аргентинских догов и бразильских мастифов рассказывает депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Микрочипы. Это общераспространенная мировая практика. Значит, стоимость одного микрочипа примерно 300 рублей. Более дорогие приборы, которые должны быть у милиционеров, приборы по идентификации микрочипов. Зачем нужны микрочипы? Они нужны для идентификации хозяина, в том числе такого хозяина, который выбрасывает собаку. Должна быть система жетонов, трехцветные жетоны, в котором определяется степень опасности собаки. Выгул собак в нетрезвом виде должна быть административная ответственность. Должна быть система обучения детей, чтобы ребенок проходил соответствующее обучение, получал соответствующее разрешение на то, что он выгуливает собак.
Кинологи и заводчики собак инициативы народных избранников не поддерживают. Из 400 существующих пород 300 можно обучить нападению на человека. Исходя из имеющейся практики, говорят собаководы, любая порода может быть потенциально опасной. Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству приобретаемых и разводимых караульных собак. Многим важнее не друг семьи, а сторож коттеджа, квартиры или дачи. В сложившейся ситуации выход один, говорит главный редактор Вестника Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Единственный был бы разумный путь – это обязательное обучение собак не боевых, а просто определенного круга пород, да, служебных пород и тех пород, которые пригодны для спорта и какой-то такой защитной службы, да, должен проходить обязательно курс дисциплинарного обучения. А если человек отказывается его проходить, он должен достаточно высокую сумму заключать договор обязательного страхования на эту собаку. А что касается единичных случаев, когда с собакой происходит трагедия, собака не может быть самостоятельным носителем зла. Корни это имеет социальные. Это низкий уровень культуры в обществе, озлобленность.
Рассказывал Евгений Цигельницкий. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Вопрос недели связан с терактом на черкизовском рынке. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Вологды.
Нет, я себя чувствую крайне неуютно, потому что неизвестно, чего ожидать от толпы. Стараюсь смотреть на людей, как они себя ведут. Шумная какая-то компания вдруг собирается, или драка там вот-вот начнется. То есть желательно отойти сразу.
На стадионы хожу, на рынках бываю, ни разу не было проблем.
Нельзя себя чувствовать безопасно даже там, где никого нет. Но, в принципе, я отношусь спокойно. Город большой, народу много. Поэтому от людей никуда не деться.
Когда происходит массовое скопление людей, от самого человека ничего не зависит. Толпа – это самое страшное дело. Концерты, демонстрации.
демонстрации. Это не для меня.
Меня не пугает большое количество людей. Я верующий человек, поэтому мне везде спокойно.
Смотри, какое сборище, например. Мне очень не нравится фестивали пива в плане неорганизованности. Потому что, когда собирается большая масса народу, неконтролируемая, пьяные, а вот в метро, например, или час пик, куда ты туда деться? Я ощущаю себя довольно-таки комфортно в этих ситуациях.
Когда маленькая группа была, я чувствовала себя в безопасности. Но после того, как я была на одном из таких концертов, и в первых рядах, когда чуть лицом в стекла не упала, я больше таких мероприятий не посещаю.
Я заведующий художественно-постановочной частью Государственного академического симфонического оркестра. Поэтому массовые мероприятия сопровождаю 4, 5, 6 раз в месяц. Честно говоря, праздники Пасхи, праздники свободные, некоторая напряженность есть. Только из-за неэтичного поведения некоторых слушателей. А так чувство опасности нас пока минует.
В советское время демонстрации не любила. И вообще вот это вот сознание массовое, когда все подчиняются какой-то волне, меня совершенно не устраивает, пугает. Я индивидуал по натуре.
Ну, если не задумываться об этом. Бывает мне там в метро иногда страшно, когда я вижу бесхозную сумку. Мне кажется, это у каждого просто психологическое какое-то состояние. Если человек думает о хорошем, ему не страшно. Если он думает о плохом, если мы можем смотреть на каждую сумку, на каждого человека с подозрением. Даже если поставить в милицию, поставить какую-то охрану, все равно, наверное, будет возникать у людей какое-то чувство опасности.
Скопление людей бывает разное. Я вообще не люблю, когда подростки 14-16 лет. Вот вечером мимо них идти очень страшно.
Я нигде себя не чувствую в безопасности, даже в своей квартире. У нас вроде такого ничего нет, чтобы там каких-нибудь объектов там стратегически важных, но просто есть же дураки неуравновешенные психически. Сделать там какую-нибудь бомбочку самопальную любой дурак ведь может.
В местах массового скопления я чувствую себя более безопасным, чем в безлюдных местах.
На базар хожу, но всего так и опасаюсь. Мало ли чего, где пакетик предложат. Пакетики, что-нибудь взрывное устройство. Страшно боюсь.
Взорвали на Черкизовском, да? Начнут милиции работать. Как что-то тише, все, забыли про все. То есть милиция практически работает от случая к случаю, можно так сказать. Практически она должна постоянно работать. Ну, хотя бы те же участковые. Участковый, допустим, я своего, я в глаза, я не знаю, кто он такой есть.
Такой же может быть и здесь. Ну, может быть и взрыв, может быть еще какая-то подстроенная акция. В безопасности себя не чувствуем.
А в большой супермаркет зайдешь, там, в общем-то, охрана есть. Ну, и как-то в бильярдную заходил, там тоже охрана. Можно спокойненько выпить, закусить, никто не мешает. Ежели чего, здоровые ребятки скрутят, вызовут милицию. Нет, не беспокоит.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Алексей Завьялов и Александр Дядин. К теракту на рынке и другим событиям мы вернемся во второй части нашей программы. А сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. На минувшей неделе весь клубный мир с глубокой скорбью узнал об исключении планеты Плутон из реестра Солнечной системы. Честно говоря, хотелось просто транслировать из динамиков давящий звукоряд. Лишь последние крупицы воли заставляют как-то держаться и не терять лицо. Вандализм мировосприятия, метафизическое преступление, можно называть это как угодно, но факт остается фактом, с переводом Плутона в разряд карликовых планет там неминуемо начнутся перебои со снабжением. Это вызовет беспорядки, суматоху и поножовщину. У каждого из нас на Плутоне есть родственники и друзья. На Плутоне живет великая масса людей, внесших в свое время лепту в развитие отечественной танцевальной культуры. От Курчатова и Кулибина до Кукры, Никсов, Кутузова и Кустодиева. Кроме того, туда отправляются все люди, чьи фамилии в их земной жизни начинались на букву или звук Ку. Таким образом, с понижением статуса Плутона становится неясным будущее Кундеры и Кустурицы, Кудзея, Кулика и Куклачева. Слушая приговор, вынесенный Плутон на 26-й Ассамблеи Международного астрономического союза, многие хватались за голову, словно слушая иного радиоведущего, и приговаривали: «Боже, что он несет, что он несет?» И если бы не Альден Тайрелл, неожиданно выпустивший на лейбле Clone Records свой новый альбом, все было бы гораздо хуже. Альден, чье настоящее имя Мартин Хуген Дик, сильно подсластил нашу скорбь, одарив нас подборкой замечательного и слегка сентиментально звучащего космического электродиска. Последний раз диска было бешено модно на рубеже тысячелетий, вернее, это был один из изводов диска под именем Disco House. Это было нечто легкое и приглушенное, исходящее на нас преимущество из Франции и совершенно справедливо проходившее по категории Easy Listening. Альден Тайрелл же живет в Голландии, в стране, где рейвы проходили чуть ли не в античные времена, поэтому бит он ставит гораздо жестче. Известно об Альдене Тайреле чрезвычайно мало. Он предпочитает являться к нам в форме винилов, которых, к слову, у него солидное количество, штук 20. Они выходили под полдюжины разных псевдонимов, из которых диджеем самым известным должно быть имя EOG. Альбом Times Like This 99-2006 год – это его первый полновесный сборник на компакт-диске. Название диска переводится примерно как «Времена вроде этих» 99-2006 год, из чего можно подумать, что это сборка лучшего, но это не так, там масса новых вещей, и самую, пожалуй, удачную из них мы сейчас услышим. Она называется «La Voix», это неприкрытый танцевальный хит, и скоро он выйдет на виниловом сингле, сверкая своими обработками. В композиции использован голос другой голландской диджейши под псевдонимом Нэнси Форчен, которая, на удивление, неплохо имитирует афроамериканскую манеру петь. Весь альбом – прекрасное пополнение каталога Clone Records, которые нам были известны ранее по таким исполнителям IDM, как Funkarma и Kettle, и по таким мастерам электро, как Legoveld и Org Electronic. Ну а сейчас в эфире дорожка La Voix с альбома Эльдена Тайрела Times Like These 99-2006. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Альден Тайрел на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о теракте в Москве, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220.
9520, 9565 и 15130.